Глава 10, в которой царские дети равно страдают, но каждый по-своему. Император Константин Александрович любил гулять в Нижнем парке Петергофа. Верхний сад он не жаловал еще в детстве за геометрическую правильность, чопорность и плоский ландшафт, и до сих пор не переменил к нему отношения. Однако затевать большую работу по переустройству паркового ансамбля император не хотел. При нем в Петербурге, да и в Москве тоже, в общем, не велось ни строительство помпезных дворцов, ни разбивки новых парков. Он был доволен тем, что уже есть, и приказывал подновлять, не строя и не перестраивая. В провинции иное дело. Губернские города дивно похорошели за минувшие четверть века. Харьков, Казань и Царицын стало не узнать. Да что губернские? Уже не всякий уездный городок являл собой вид пыльного захолустья. Столица должна сиять, кто спорит. Но хуже нет, когда за раззолоченным фасадом вдруг открывается картина унылой и неопрятной бедности, навеки застывшей в лениво-умном нежелании изменить хоть что-то. Облупленные, наводящие своим видом гробовую тоску присутственные здания в центре городка, дощатые заборы, от которых благоухает отнюдь не одеколоном, замусоренные пустыри, заросли крапивы в человеческий рост и непременная обширная лужа посреди улицы с комфортно устроившейся в ней свиньей. Обыватели под стать пейзажу. Но случись нечто ужасное со столицей, что останется? Убожество обшарпанных домишек, вонючие заборы, крапива, похрюкивающая от удовольствия свинья? Худо, когда страна имеет одну голову. Маловато и двух. В последние годы крупные ассигнования шли на Дальний Восток. Бурно разрастался Благовещенск. Градостроители ломали головы, пытаясь привести застройку Владивостокских холмов к сколь-нибудь разумному виду. Архитектор Львов Рычалов, лично руководивший строительством небывало величественного здания Хабаровского университета по собственному проекту, докладывал о скором окончании работ. Сегодня Константин Александрович выбрал для пешей прогулки один из своих любимейших маршрутов. По Никольской аллее мимо римских фонтанов и шахматной горки до Александрии, а далее по Приморской аллее к Монплезиру. Как обычно, императора сопровождал старый денщик, имея на сгибе локтя шинель. Старик не доверял теплому июньскому дню. Возле искалеченной шахматной горки спорили двое. Придворный архитектор Матвей Модестович Фарелли, правнук навсегда осевшего в России славного итальянца, и знаменитый фонтанных дел мастер Сысой Рыбоедов. Диспут шел на повышенных тонах. Оба размахивали руками и чертежами, по всей видимости, уличая друг друга в отсутствии художественного вкуса и технической безграмотности, вместо того, чтобы справедливо ругнуть великого князя Дмитрия Константиновича, изувечившего красоту ради призрачной целесообразности. Много ли электричества даст установленная им турбина? Хватит от силы на полдюжины лампочек. Спорящие стороны были настолько увлечены изобличением изъянов друг друга, что не сразу заметили императора. Заметив, поклонились. Константин Александрович ответил особым кивком, одновременно благосклонным и дающим понять, что отвлекать государя от его мыслей сейчас не следует. Оба искусника поняли правильно. Царская семья готовилась к переезду в Крым, где по совету лейб-медиков император проводил уже пятое лето, дыша кипарисами, магнолиями, зноем гор и теплым морем. В Большом Петерговском дворце царила предотъездная суета, еще усугубившаяся приездом великой княжны Екатерины Константиновны с тремя фрейлинами и статс-дамой Головиной. Дворец напоминал цыганский табор. Но и распоряжавшийся переездом обергофмаршал, имея в своем распоряжении двух гофмаршалов и целый штат низшей прислуги, предпочитал сегодня действовать на свой страх и риск, не дерзая беспокоить государя. Среди мыслей, занимавших Константина Александровича, особенно острым гвоздем засела в голове одна. Где Победослав? Корвет покинул Копенгаген 16 мая, о чем своевременно протелеграфировал Воронцов. Покинул и пропал начисто, вместе с канонеркой. После Копенгагена он не заходил ни в один европейский порт. Это означало лишь одно. Узнав о беспрецедентной по наглости военной демонстрации англичан в Ла-Манше, Пыхачев приказал изменить курс, чтобы обогнуть Великобританию с севера. Но даже и в этом случае экспедиция уже 5-7 дней назад должна была бы достичь Азорских островов. Однако каблограмма Пыхачева из Понта-дель-Гада так и не поступила. В ответ на запрос русского министерства иностранных дел, исландский губернатор на Азорах любезно сообщил, что в водах, омывающих веренные ему владения короля Хуана Филиппа, Победослав и Чухонец не появлялись. Россия не имела консула на Азорах. Однако сомневаться в искренности испанских властей не приходилось. Что делить Испании и России, кроме неприязни к Альбиону? Император вполне понимал горячность Пыхачева и сочувствовал ей. Возможно, капитан поступил бы иначе, зная он о том, что резкий тон нот протеста заставил Англию открыть проливы уже к утру 24 мая. Но что сделано, то сделано. А дальше логически возникали три возможности. Во-первых, и думать об этом было больнее всего, корвет и канонерка могли погибнуть в шторм. А небывало сильная для этого времени года буря писали все европейские газеты. Сообщалось о по меньшей мере 6 погибших судах. И ни слова о Победославе и Чухонце. Последняя еще ни о чем не говорила. Отсутствие спасенных – дело, к сожалению, обычное при гибели корабля в шторм. Отсутствие найденных обломков и вещей, по которым удалось бы идентифицировать затонувшее судно, тоже не такая уж большая редкость. Иной раз от судна не остается просто-напросто ничего. Маловероятно, чтобы сразу от двух, но и это случается. Во-вторых, по причине, известной ему одному, но несомненно веской, Пыхачев мог отказаться от захода на Азоры и устремиться сразу к Сандвичевым островам. Этот вариант Константин Александрович считал наименее вероятным, но он давал надежду. Сандвичевы острова не Азоры, подводный телеграфный кабель туда еще не проложен, и будет проложен не скоро. Пройдет месяц, а то и два, прежде чем весть о благополучном прибытии наследника в Гонолулу достигнет Европы. А значит, месяц или два будет жить надежда. В-третьих, исландские пираты, морская чума, вредоносный нарыв, все еще существующий благодаря попустительству великих держав. Для многих исландская карта слишком соблазнительна, чтобы отказаться от мысли разыграть ее в политическом преферансе. Госпожа политика не знает, что такое мораль в поступках. О морали, о божеских законах можно в волю болтать на конгрессах, но кто поверил, тот проиграл. Могли ли Победослав и Чухонец подвергнуться нападению в открытом море? Могли. Не исключен даже вариант сговора между англичанами и исландцами. Вряд ли это можно доказать, но упускать из виду не стоит. Но не о том сейчас речь. Речь о судьбе наследника. До вчерашнего дня император не рассматривал всерьез этот вариант. Вчера, однако, поступила телеграмма от русского военно-морского атташе в Лондоне адмирала Кончака, обратившего внимание на крошечную заметку, напечатанную в шотландской газете «Скотчмен» на восьмой полосе непосредственно перед разделом объявлений. Вот что в ней говорилось. Сражение у Аркнейских островов. Как стало известно редакции, 24 мая рыбаки, промышлявшие сельдь в море к западу от острова Уэстрей, отчетливо слышали канонаду, продолжавшуюся в течение нескольких часов и постепенно смещавшуюся с северо-востока на северо-запад. По словам рыбаков, один из которых служил прежде в Королевском флоте, в канонаде участвовало несколько крупнокалиберных орудий, чьи мощные удары, вероятно, были слышны и жителям береговой Шотландии. По всей видимости, мы имеем дело либо со скрытыми от общественности маневрами Королевского флота, либо, что вероятнее, с очередной вылазкой исландских ловцов удачи. Вызывает удивление позиция правительства Ее Величества, допускающая появление этих джентльменов вблизи берегов Шотландии. Так или иначе, навигацию в наших северных водах вряд ли можно считать полностью безопасной. Ни одна из английских газет не перепечатала заметку из главной газеты малолояльных шотландцев. Судя по всему, адмирал Кончак сделал свое открытие случайно, спустя 10 дней после сражения, или все-таки маневров. тот час в Лондон полетели шифровальные депеши. Агентурам 3-го отделения и разведывательного управления Генерального штаба были поставлены новые задачи. Узнать подробно и доложить. Спешно. Не спал большой дом на Литейном. Генерал Судгов запросил дополнительных сумм, кои и были немедленно выданы Константином Александровичем из своих личных средств. Императору было противно осознавать, что эти деньги пойдут на вербовку новых агентов из числа англичан. Врагов, конечно, но врагов традиционно уважаемых. Обиняками Судгов дал понять, что намерен расконсервировать своих агентов в Intelligence Service, сберегаемых пуще ока. Дипломатам и нелегалам предстояла нешуточная работа. Начало игры. Той игры, проигравшему в которой не позавидуешь. Расплата, унижение и ослабление страны, бедствие для ее народа, а иногда и жизнь монарха в довесок. Риск огромен, а не играть нельзя. Отказ от игры в конечном счете тоже проигрыш. Тем более, России, похоже, брошен вызов. Ах, если бы удалось доказать причастность англичан. Но стоп! Пока еще не доказан самый факт пиратского нападения. А если последнее имело место, то чем все-таки кончилось дело? Пыхачев не из тех, кто способен сдаться в плен без боя. Он пойдет на сдачу, лишь полностью исчерпав боевую мощь корабля и исключительно для того, чтобы спасти жизнь наследника престола. Но если цесаревич в плену, то почему до сих пор не переданы через посредника условия его освобождения? Неужели погиб? Шагая по аллее, император не замечал ни веселой зелени кленов и лип, ни изменчивых солнечных пятен на узловатой древесной коре. С глубоким анализом сегодня не ладилось. Мысли все время возвращались к наследнику. «Ах, Мишка, Мишка, любимец матери, зря не поротый в детстве. Беспутный шалопай. Но ведь родная кровь». Слабость длилась недолго. Ссутулившийся старик взял себя в руки, расправил плечи и поморщился от внезапной рези в правом легком. Да, пора в Крым. Дышать кипарисами. Надолго ли, бог весть. Аллея сделала плавный поворот. Справа в беседке, полускрытой кустами боярышника, мелькнуло пышное женское платье. Прислуга? Нет. Фрейлина Катеньки? Скорее, она самая. Знакомый наряд. С кем это она здесь уединилась? Совершенно неуместная сейчас заговорщицкая улыбка изогнула морщинки на лице императора. Полуобернувшись к денщику, Константин Александрович приложил палец к губам. Денщик замер без единого слова, а император, бегло оглядевшись, никого, направился к беседке на цыпочках. Ни шелест палой листвы, ни хруст веточки не могли его выдать. Парк хорошо вычистили после зимы. А шорох одежды почти не слышен, если не делать порывистых движений. Эту истину Михаил Константинович усвоил еще в детстве, беззаботно играя в этом же парке. Итак, кто же? Голос Дмитрия Константиновича, прозвучавший за кустами, сразу успокоил императора. Значит, не амурные похождения, а товарищеская беседа. Митька и Катька. Эти двое любимых детей государя всегда держались друг друга. Небольшая разница в возрасте в пользу Дмитрия сближала их, делая примерно равными противниками в случае какого-нибудь спора и верными союзниками при чьей-либо попытке вмешаться в спор со стороны. Жаль, но все когда-нибудь кончается. Уже в этом году великой княжне Екатерине Константиновне предстоит покинуть и родительские пенаты, и Россию. Со временем она должна стать королевой Бельгии. Значит, не Франц Леопольд. Довольно громко спросил скрытый кустами великий князь, и Константин Александрович насторожился. «Категорически не он? Ну что ж, я буду последним, кто станет настаивать, ведь обручения-то еще не было. К счастью, предусмотрительная природа создала достаточное количество германских принцев. Ты можешь выбирать, пока портнихи шьют твое приданное». «Ах, ты знаешь, о ком я говорю», — ответил голос великой княгини. И перестань, пожалуйста, подтрунивать. Тебе это совсем не идет. Какое мне дело до принцев и моего приданого? С каким принцем я могу быть счастлива? Ты еще скажи, стерпится-слюбится. Ненавижу эти утешения. Тоскуешь о нем? — прямо спросил Дмитрий Константинович. И после долгой паузы напряженный слух императора уловил ответ. Тихое «да». «И ждешь от меня совета?» «Нет, мне просто хотелось выговориться. Я знаю, что ты мне посоветуешь. Как можно скорее выбросить дурь из головы? Разве нет?» «Вообще-то, да. Марганатический брак с великим трудом был бы приемлен для дочери великого князя. Но и в этом случае молодым супругам пришлось бы жить за границей. Для дочери же государя...» Великий князь не договорил, но было ясно, что он в бессилии разводит руками и качает головой. «Лопухины уже роднились с Романовыми», — запальчиво прозвучал голос великой княжны. «Верно, но когда это было? И что вышло? Ни в тебе, ни во мне нет ни капли крови Лопухиных. Опыт не удался, и никто не позволит тебе повторить его», —